Уважаемый председательствующий, уважаемые участники собрания, сегодня мое выступление посвящено целям и задачам российской оппозиции в саратовском контексте, хотя эти цели и задачи выходят далеко за саратовский контекст. И прежде всего я хотел бы отметить, что сопротивление тоталитаризму в разные периоды приобретало разные личные формы. Белое движение, русско-освободительное движение, различные национальные течения, религиозные общественные движения, пятидесятники, обличавшие сталинизм, правозащитное движение, борьба за свободу творчества, движение представителей народа за выезд на историческую родину, современные движения социально-экономические права. Российская оппозиция – это различные политические партии, общественные объединения, не согласны с действиями органов государственной власти, выступающие за их отмену. Диссидентское и правозащитное движение в СССР появилось в середине 60-х годов и было связано с крушением сталинизма. Формирование диссидентства в 1950-1970-х годах стало предтечей появления современной российской оппозиции. В 1965-1985 годах обострились противоречия в жизни советского общества между официально охранительным и демократическим направлениями. Социальная поляризация между партийно-государственной номенклатурой, нелегальными предпринимателями и остальным населением, широкий размах коррупционных отношений в рамках теневой экономики свидетельствует об утопизме официального идеологического тезиса о сближении социальных групп, формировании глубокого социального неравенства. В то же время производственная уравниловка, соответствовавшая идеологической установке на сближение социальных групп, привела к падению престижного квалифицированного труда, резко ослабила стимулы роста квалификации и производительности. Демократическое движение в это время было малочисленным и насчитывало всего несколько сотен приверженцев и среды интеллигенции. Однако благодаря деятельности двух выдающихся личностей, ставших своего рода символами Александра Солженицына и Андрея Сахарова, диссидентство, едва заметное и изолированное в своей собственной стране, нашло признание за границей. За несколько лет, 1967-1973 годы, вопрос о правах человека в Советском Союзе стал международной проблемой первой величины. Демократическое движение СССР стала своеобразной попыткой устраивания альтернативной политической системы общества посредством усилий самого общества в качестве первого шага к его превращению в гражданское. В конце 1960-х годов основные течения диссидентов объединились в весьма неоднородное демократическое движение с весьма размытой организационной структурой, представлявшей три идеологии, возникшие в послесталинский период, явившиеся скорее программами действия: подлинный марксизм-ленинизм, либерализм, христианская идеология. В конце 1970-х годов произошло обособление данных идеологических фракций, кристаллизовавшихся в постсталинскую эпоху и функционировавших на основе альтернативных социально-политических программ. Впоследствии произойдет их персонификация. Каждый из идеологических программ станет отождествляться с личностью ее наиболее яркого выразителя. Так, подлинный марксизм-ленинизм, представленный в частности Роем Жоресом Медведевым, основывался на освобождении марксизма от сталинистских идеологических деформаций, возвращении к истокам, что по мысли диссидентов-социалистов способствовало бы социальному оздоровлению страны на основе десталинизации политической и экономической системы общества. Социальный либерализм в лице Сахарова, выступавшего за конвергенцию социально-экономических отношений и политических систем, эволюции к формированию плюралистической демократии с сохранением принципа общественной и государственной собственности, был представлен в правозащитном движении. Основным тезисом советского либерализма, сформулированным Сахаровым, стала не утратившая доселе актуальности теория конвергенции, суть которой состоит в проповеди, противодействии проповеди несовместимости мировых идеологий и наций, как очевидного безумия и преступления, также поддержки основного научно-демократического подхода к социальным процессам, интеллектуальной свободы, столь необходимой человеческому обществу в целях предотвращения распространения массовой тоталитарной политической мифологии. Христианская идеология, защищаемая Солженицыным, заключалась в претворении в жизни христианских нравственных ценностей. Она нашла отражение в свое время в деятельности христианско-демократических партий в стране. С апреля 1968 по октябрь 1972 года диссиденты сдавали хроники текущих событий, подпольно выходившие каждые 2-3 месяца. Впоследствии, после волны арестов, журнал стал выходить эпизодически. Правозащитное движение стало основной структурой диссидентского движения в СССР, сосредоточенной прежде всего на отстаивании конституционных гражданских прав и свобод граждан. Период перестройки оно дало начало современным политическим партиям в России. – В 1960-е, в начале 1970-х годов, в силу ужесточения властей к инакомыслию, поднялась третья волна эмиграции. В то же время народное признание получили многочисленные актеры, певцы, живописцы, деятельность которых способствовала формирование культурной оппозиции в СССР, аналогично явлению контркультуры на Западе и ведущей к появлению политической оппозиции в форме диссидентского движения. Второй этап 1973-1974 годы обычно считается периодом кризиса диссидентского движения. Это состояние связано с арестом, следствием и судом над Дикиром и Красиным, в ходе которых они согласились сотрудничать с КГБ. Результатом этого стали новые аресты участников и некоторое затухание правозащитного движения. Было проведено наступление властей на самиздат. Многочисленные обыски, аресты и суды прошли в Москве, Ленинграде, Вильнюсе, Новосибирске, Киеве и других городах. На третий этап 1974-1975 годы диссидентского движения приходится создание советского отделения международной организации Amnesty International, депортация страны Солженицына, присуждение Нобелевской премии Сахарову, возобновление выпуска хроники текущих событий. Четвертый этап 1976-1985 годы приблизительно называют Хельсинским. В этот период создается группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР в главе с Орловым, Московская Хельсинская группа. Главное содержание своей деятельности группа видела в сборе анализа доступных ей материалов о нарушении гуманитарных статей Хельсинских соглашений, информировании правительств стран-участниц. Ее работа болезненно воспринималась властями не только потому, что способствовала росту правозащитного движения, но и из-за того, что после Хельсинского совещания расправиться прежними методами с диссидентами становилось намного сложнее. Важным было и то, что МХГ установил связи с религиозными и национальными движениями, прежде всего не связанными друг с другом, и стало выполнять некоторые координирующие функции. В конце 1976-го, начале 1977-го годов на базе национальных движений были созданы украинская, литовская, грузинская, армянская, хельсинские группы. Подавление венгерского восстания вызвало протесты прежде всего образованных или относительно образованных романтиков, как марксистского, так и протолиберального толка. Они хотели от власти логики и последовательных действий на пути к истинному ленинизму или абстрактно понимаемой свободе. Становившуюся реальностью эпоху идеологического кризиса советского коммунизма, основная политическая позиция по отношению к нему исходила от литературной интеллигенции как либерального, так и националистического толка, что вызывало обоснованную тревогу со стороны советского политического руководства и государственных органов в целом. По данным КГБ, в 1957-1985 годах были осуждены за антисоветскую агитацию и пропаганду, за распространение заведомо ложных сведений, порочащих советский государственный строй, как об этом отмечалось в законодательстве, 8124 человека. В свою очередь, в 1989 году образовалась такая организация, как Христианский демократический союз России, продолжавшая традиции борьбы за свободу совести и вероисповеданий. Программной целью Христианского демократического союза России, сформированного в 1989 году известным диссидентом Александром Огородниковым, является создание в России политической системы, сочетающей социальные свободы, парламентаризм, рыночную экономику с высокой степенью защищенности населения и укорененностью нравственных принципов. Права человека объявлены наивысшим приоритетом государства и общества, смыслом их существования. Государственное устройство мыслится как федеративное. Исторический перелом, наступивший в России в 1993 году, связанный с переходом к новому конституционному строю, сегодня нуждается в объективном осмыслении, независящем от политической конъюнктуры стремления сформировать новую идеологическую легитимность существующего политического режима. Перестройка с лозунгами обновления, гласности, демократии завершилась разрушением политической системы советского общества. Кстати, немалую роль преобразования прежней системы и в процессе демократического транзита сыграло движение «Демократическая Россия», всем хорошо известное, но впоследствии сошедшее на нет в связи с тем, что оно вошло в союз правых сил и прекратило существование в качестве самостоятельной политической силы. В результате появилась потребность в объединении конструктивных политических сил страны, способных восстановить нормальное функционирование общественных институтов и способствовать созданию демократического государства. Фронт национального спасения, объединение националистических и левых организаций второй половины 80-х, середины 90-х годов, стал первым в истории новой России примером достаточно эффективной коалиции разнородных политических партий и групп, объединившихся на идейной платформе поддержки сильного государства. В новой форме фронт национального спасения существует с начала 1995 года. Он возник в результате внутреннего раскола и исключения из него рядов Ильи Константинова, одного из лидеров российского христианского демократического движения, который впоследствии, по моим сведениям, примкнул к «Справедливой России». Сегодня это движение под руководством Смирнова, то есть фронт национального спасения, является как массовое народное патриотическое объединение граждан из общественных организаций, сторонников государственного единства и социальной справедливости. Еще одна попытка политического объединения внесистемной российской оппозиции была предпринята писателем Лимоновым 2011 году под названием «Фронт Комитет национального спасения». Противовес Общероссийскому народному фронту, созданному в 2011 году при участии Путина, политических интересов партии власти. Несмотря на схожие названия, участники этих движений находятся в взаимной идейной политической оппозиции. 9 мая 2011 года проявилась новая политическая инициатива. В интернете было опубликовано обращение Организационного комитета ФНС, призывавшее к консолидации всех сил политической оппозиции на основе противодействия тотальной коррупции, бюрократическому авторитаризму, глубокому социальному и национальному неравенству. Сторонники Фронта национального спасения под руководством Лимонова предприняли собственные действия, учредив Комитет национального спасения. Который стал тактическим союзом различных оппозиционных партий и движений. Его основная цель – выработка общей тактики оппозиционных действий во время выборов. Сохранение российской государственности на началах исторически сложившегося единого политического и экономического пространства по-прежнему является актуальной задачей программно-политического курса Фронта национального спасения, нацеленного на легитимацию государственной власти, формирование стратегии устойчивого развития России и в целом носящего этатистский, государственнический характер. Поэтому сам Фронт национального спасения вполне можно отнести к общественно-политическим движениям государственно-патриотической идейно-политической ориентации. В свою очередь, в 2011 году образовался Координационный совет российской оппозиции. Цель Координационного совета – реализация резолюции массовых акций протеста 2011-2012 годов в Москве и по всей России. В заявлении Координационного совета российской оппозиции отмечается, что сегодня в России уничтожено народовластие, что привело к отсутствию справедливых законов, независимого суда, свободы слова, федерализма и местного самоуправления. Попраны права личности, демократические свободы, утрачена ответственность государства перед народом. В силу этого Координационный совет считает важнейшей задачей российской оппозиции разработку и обнародование детального плана политической реформы, проводимый переходный период с начала демонтажа действующего в России нелегитимного режима до выборов законных органов власти и формирования системы устойчивых демократических институтов, освобождение политзаключенных и прекращение репрессий, направленных против активистов оппозиции, ликвидации системы политического сыска, обеспечение реальной сменяемости власти от президента до муниципального чиновника, реформа судебной системы и правоохранительных органов, отмена политической цензуры в средствах массовой информации, сокращение власти президента с перераспределением властных полномочий в пользу парламента, реформа избирательной системы, направленная на ее децентрализацию, всестороннюю демократизацию, возвращение к 4-летним срокам полномочий президента и Государственной Думы, переход к прямым выборам членов Совета Федерации, возвращение прямых выборов губернаторов, мэров, глав муниципалитетов. Анализ возможных сценариев перехода от авторитарной коррумпированной власти к демократической системе, к восстановлению механизмов обратной связи общества и государства, включая сменяемость власти, независимую судебную систему и честные выборы, также входит в состав задач Координационного совета российской оппозиции. Только возвращением политической жизни России истинной конкуренции позволит преодолеть тотальную коррупцию, усиливающееся социально-имущественное неравенство, остановит деградацию социальной сферы, бюрократизацию власти всех уровней, вернет подлинные гражданские экономические свободы. В Саратове в рамках развития правозащитного движения созданы в начале Комитет по защите прав заключенных, затем Комитет Саратова «Честные выборы», правопреемником которого в настоящее время является Саратовское объединение избирателей под руководством Дмитрия Конычева, а также Народный фронт Саратовской области под руководством Мальцева, который проиграл последние выборы, но тем не менее продолжает свою оппозиционную деятельность. Вот у меня фактически все сообщение. Я с радостью услышу ваши замечания на мои выступления. Надеюсь, это будут замечания, которые в дальнейшем помогут нашей работе.